Вы слушаете «Петербургский автограф». Сегодня программа праздничная. Этот выпуск мы посвящаем профессиональному празднику – Дню геолога. Он был учрежден 51 год назад постановлением советского правительства. И этот день отмечается в первое воскресенье апреля, то есть еще до того, как разъедутся геологи по полевым экспедициям в самые отдаленные уголки страны.
А женам надоели расставания, их лички морщинками идут. Короткие вокзальные свидания когда-нибудь в могилу их сведут. А я иду, доверчивый, влюбленный, подальше от сервантовой корыты, как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт. А женам надоели годовщины и частых провожаний маята. Постриженные бобриком мужчины уводят их туда, где суета. А я иду обманом закаленный, презентом от случайности прикрытый, как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт. Шагая мы сквозь лиственное пламя, нас песнями приветствует страна. Взрастают под чужими именами посеянные нами семена. А я иду совсем неутомленный, лет 20, не более на вид, и как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда, болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт.
Северная столица, наш Петербург, всегда был средоточием геологической науки. Профессионалов высшего уровня выпускали Горный институт, старейший вуз России, и Петербургский университет. Здесь же, при императоре Александре III, был основан геологический комитет, положивший начало систематическому научному изучению отечественных недр. Учреждение профессионального праздника Дня геолога произошло в 1966 году. Это был тот год, когда во всю мощность заработал наш нефтегазовый комплекс, а ученые, работники геологической отрасли трудились, не покладая рук, причем при максимальном благоприятствовании со стороны советского правительства. Вообще-то золотой век отечественной геологии длился лет 30, с конца 1950-х до последних лет Горбачевской перестройки. Нынче, конечно, времена другие, но похоронить отечественную геологию не удастся даже самым влиятельным либералам во власти. Мы попросили нашего постоянного обозревателя, геофизика, кандидата технических наук Георгия Васюточкина подготовить к очередному Дню геолога профессиональный обзор о положении дел в изучении и освоении отечественных недр. Ему слово.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Начнем с достижений, хотя их масштабы уступают прежним, тех советских 60-х. В конце сентября минувшего года президент Владимир Владимирович Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер по телемосту из Москвы дали команду на ввод в эксплуатацию самого северного месторождения углеводородов России – Восточно-Мессояхинского. Найдите на карте полуостров Ямал, восточнее узкий Гыданский полуостров и представьте на речке Мессояха оборудованный производственный комплекс. Жилья поблизости нет. Новый Уренгой 350 километрами южнее. А теперь от фанфары приветствий к деловым будням. Сначала подробно о ситуации в сырьевой отрасли народного хозяйства. Затем об успехах в геологическом освоении недр Северного Ледовитого океана, куда неизбежно придется перемещать разведочные и эксплуатационные буровые установки. И в завершении передачи два коротких биографических очерка «Дань памяти нашим замечательным разведчикам и освоителям недр».
Вот, кажется, было бы естественным начать с конкретики. Конкретики, которая отражает сегодняшний вклад и место геолого-разведочного комплекса в экономику нашей страны.
Геологоразведка и добыча вместе с транспортировкой сырья до покупателя, своего или зарубежного, нераздельны. Одно без другого не имеет смысла. Между обнаружением и разведкой нефтяной залежи и началом ее эксплуатации, производственной эксплуатации, проходит около 15 лет. Если бы советское правительство не создало режим благоприятствования ресурсным наукам, геологии и географии с первых же лет своего существования, мы не выиграли бы войну, это точно. А сегодня мы и без войны только на минеральных ресурсах и держимся. Вот статистика. Вклад ресурсной отрасли в экономику таков. Обеспечивает 43% налоговых поступлений в казну. Составляет более четверти, 27%, внутреннего валового продукта и 60% в доходах всего российского экспорта. Ведущие места на мировом рынке мы занимаем по углеводородам, газ и нефть, и алмазам. Под непрекращающиеся разговоры о необходимости слезть с сырьевой углеводородной иглы наш экономический штаб лишь наращивает извлечение нефти из недр. Вспоминаю, что президент Путин еще в 2014 году и вслух, и печатно говорил, что, пожалуй, надо бы ограничиться ежегодным уровнем нефтедобычи в 500 миллионов тонн. Куда там? В 2015 году объем добычи составил 534,5 миллиона тонн, а в прошлом, в 2016, 547,4 миллиона тонн. Но, правда, на этот нынешний год Россия вместе со странами ОПЕК обязалась заморозить добычу нефти на достигнутом уровне. Посмотрим, сдержат ли это обязательство наши, да и зарубежные, добывающие компании. А половина добытой нефти, 270 миллионов тонн, уходит на экспорт за рубеж.
А вот насколько хорошо при таком нарастании темпов добычи нефтепродукта из недр обеспечивается пополнение этого невозобновляемого ресурса нашей нефтеразведкой?
С этим дело обстоит плохо. Конечно, в официальной сводке Министерства природных ресурсов написано, что за последние 5 лет было открыто 256 месторождений углеводородов. Но ведь все они не крупные и сложные для промышленного освоения. Конечно, я каждое число подкрепляю ссылкой, как всегда, на источник. Наибольшую долю прироста обеспечивают не новые дары недр, а геологоразведка с укрупнением масштабов на участках, прилегающих к уже давно эксплуатируемым месторождениям. О государственной геологоразведке можно не упоминать. По общему признанию, геологоразведочные работы в России, не только по нефти, вообще не ведутся с 1992 года. Не ведутся по-настоящему. Но и частные компании снизили объем разведочного бурения на 18%. Интересно соотношение средств, вкладываемых частными компаниями в нефтеразведку, с капиталовложениями в нефтедобычу. В 2015 году такие компании вложили в нефтеразведку 325 миллиардов рублей, а капиталовложения нефтяных компаний в нефтедобычу и сопутствующие расходы составили 1 триллион рублей, втрое больше. Качать легче, чем разведывать. И эта тенденция лишь усугубляется.
А сколько государство отпускает на эти же цели?
Ну, оно, мне кажется, вообще наблюдает за ситуацией со стороны. На всю геологоразведку, не только углеводородов, на 2016 год было выделено 42 миллиарда рублей. Соответственно, и другое сравнение. По данным Института геологии Российской академии наук, в перестроечном 1989 году в Советском Союзе геологоразведку вели 110 тысяч специалистов. Сейчас в системе государственной геологоразведки осталось 5 тысяч человек, преимущественно старшего возраста. Интерес частных компаний геологоразведки остается невысоким. Половина аукционов на лицензию разведки заканчивается безрезультатно.
Ну а каковы наши реальные запасы? На какой срок страна обеспечена нефтью?
Есть запасы и запасы в кавычках. Ко вторым относятся те, где добыча заведомо нерентабельна, себестоимость доведения объекта до выдачи продукта заведомо выше реальной цены на мировом рынке. Естественно, при отсутствии государственного органа, реально отвечающего за природные ресурсы, появляются самодеятельные оценки запасов, в их числе и любительские. Одни называют объем доказанных запасов 14 миллиардов тонн, значит, всего на 28 лет. Но есть еще оценки. Вот геолог-петрофизик, доктор наук Сергей Цирель, публикует собственную оценку. Разведанной нефти хватит, по его мнению, на 15-20 лет. И между этими упомянутыми числами дистанция огромного размера.
Но как обстоит дело с другими ископаемыми? Насколько они конкурентоспособны на мировом рынке?
Неплохо идут дела у добытчиков алмазной руды. Главных алмазоносных провинций у нас две. Первая, ею ведает компания «Алроса» в Якутии. Примерно в 5 раз скромнее масштабы другой провинции – Архангельской области. Считаю не лишним напомнить, что о существовании алмазов в ныне действующем месторождении «Ломоносовское» – это Архангельская область – знали горщики еще в 1898 году. А в Якутии по-прежнему еще работает трубка «Зорница», легендарная трубка. Осваивается и новое месторождение алмазов «Заря». За первое полугодие 2016-го в Якутии добыто 28 миллионов карат.
А поясните, карат – это сколько?
Переводя караты в более привычные нам единицы, получим 5,5 тонн. Ну, конечно, это алмазы разного качества. Неплохо обстоит дело и с добычей золота. На мировом рынке мы третьи, за Китаем и Австралией. В минувшем году в нашей стране добыто 242 тонны золота, на процент, а все-таки больше, чем в позапрошлом. Кроме традиционно богатой золотом Колымы, этот драгоценный металл обнаружен и в близкой нам Карелии. Целую группу драгоценных и редких металлов золото, платины и палладия разведали за последние годы в Средней Карелии, и месторождение считается перспективным.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. Слушайте авторскую программу Ольги Смирновой «Петербургский автограф» каждую субботу в 18:10.
Георгий Сергеевич, в последние месяцы с газетных полос не сходит тема освоения Арктики международным сообществом. Насколько оправдан этот интерес и в какой мере Россия участвует в этих международных проектах?
Ваш вопрос совершенно необъятен. Я не могу осветить его с хотя бы минимально удовлетворительной полнотой. Однако для начала не могу удержаться от напоминания о том, что еще полвека назад наш провидец Александр Исаевич Солженицын называл проблемы, выдвигаемые перед нашим государством. В их числе он ставил в ряд первоочередных освоение нашего северо-востока. и он же осознавал опасность таяния ледового покрова в циркумполярной области и запущенность наших островных земель в акватории Северного Ледовитого океана. Но острота этих проблем лишь усугубилась в 90-е годы с распадом Советского Союза. Именно к Арктике обращены теперь взоры даже тех государств, которые находятся далеко от Арктического бассейна. 20 лет назад основан и не первый год действует Международный арктический университет UArctic, объединяющий действия 170 вузов и научных организаций 16 стран мира. Санкт-Петербургский государственный университет вошел в его структуру в 2012 году.
Вы упомянули такой специальный термин «циркумполярный». А что это значит?
Латинское наречие «циркум» означает «вокруг». Циркумполярный – буквально «вокруг полюса». Внимание многих стран к Арктике обусловлено прежде всего тем, что в более узкой ее области, за полярным кругом, а это уже 66-я параллель, так вот за полярным только кругом находится 25% мировых запасов нефти и газа. И 2/3 этих запасов оказываются на арктическом шельфе Российской Федерации. Пока что обнаруженные на нашей территории месторождения углеводородов располагаются в Баренцевом, Печорском и Карском морях. Еще по-настоящему не затронуты разведкой с буровых платформ Восточно-Сибирское и Чукотское моря, а также море Лаптевых, в котором год назад компания «Роснефть» за 282 миллиона рублей рискнула и получила право на разведку Хатангского участка, где прогнозируемый объем извлекаемой нефти – 288 миллионов тонн.
А давно ли освоена промышленная добыча углеводородов из месторождений, находящихся под водой, пусть и на небольших глубинах?
Ровно 30 лет назад в Соединенных Штатах Америки на месторождении Эндикот на Аляске. Но уже к 2005 году Россия вышла на лидирующие позиции по добыче углеводородов в Арктике, хотя объемы извлекаемой нефти пока невелики. Важно помнить, что территория нашей отечественной суши, считая с года основания геологического комитета, за 135 лет в основном разведана, а минеральные ресурсы уже большей частью выбраны. От освоения арктического бассейна просто никуда не уйти. Напомню прогнозы, сделанные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным на Международном энергетическом форуме в Стамбуле в октябре минувшего года. По его оценке, в 2040 году доля нефти в общемировом энергопотреблении составит примерно 26%, угля – 25%, газа – 24%, биотоплива – 10%, атомной энергии – 7%, гидроэнергетики – всего 3%. Как видно, на шумно обсуждавшиеся в электронных средствах массовой информации альтернативные источники энергии надежды нет. Как нет надежды и на то, что наши сухопутные месторождения не будут полностью исчерпаны в ближайшие полтора десятилетия. У нас один путь – на восточный шельф у Сахалина, на Каспий и, главным образом, в Арктику. Но не забудем о рентабельности. Рассчитанный уровень затрат на технику и технологию добычи с океанических буровых платформ таков, что нужно искать и находить очень крупные месторождения с запасами более 200 миллионов тонн.
За последние месяцы прошло несколько встреч, конференций, собраний, в которых непременными участниками были зарубежные организации. Вот и в последние дни марта в Архангельске у нас в России встретились представители десятка стран для обсуждения проблем Арктики. Вы же следили за ходом этой конференции. О чем там шла речь?
Это 4-й международный форум под девизом «Арктика. Территория диалога». Но в программе обсуждение вопросов не геологии, а экономики, развития и повышения качества жизни населения этого огромного сферического сегмента планеты. Участие в форуме нашего президента подчеркивает его значимость. Пятеро наших министров также стали участниками форума. Вице-премьер Ольга Голодец и Дмитрий Рогозин, министры образования и науки, транспорта, здравоохранения, природных ресурсов, глава Совета по Арктике и Антарктике Вячеслав Штыров. Но это форум, где геология мало затрагивается.
А вопросы-то какие обсуждали на форуме?
Прежде всего, там обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры, в частности, прокладки железной дороги от Беломорья через Республику Коми за Урал, возрождение малой транспортной авиации, строительство в Архангельске глубоководного порта и разработки Павловской свинцово-цинковой рудной провинции. Конечно, все это содействует, но косвенно, планомерному геологическому освоению Арктики. Лучше я расскажу о другом мероприятии, прошедшем у нас в Петербурге в минувшем декабре в 6-м международном форуме «Арктика. Настоящее и будущее». Интересен материал, представленный вице-премьером Дмитрием Рогозиным на этот форум под заголовком «Северный полюс будет обустроен и заселен». Вот несколько извлечений из его доклада. Площадь российского сектора Арктики, самого большого среди приарктических государств, 9 миллионов квадратных километров. Площадь континентального шельфа России, приходящегося на арктическую зону, 4 миллиона квадратных километров. 20% внутреннего валового продукта России производится в Арктике. 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов и 100% апатитового концентрата тоже добывается в Арктике. Подготовлен портфель из 150 приоритетных проектов по развитию Арктики. В частности, 48% ассигнований будет направлено на переработку полезных ископаемых, в частности, производство сжиженного природного газа, добычу алмазов из алмазоносной руды, 7% на геологоразведку и еще 7% на реализацию разведочных проектов на шельфе. Первоочередные из них – месторождения приразломные, Ямал-СПГ и Сабетта. Последний проект из названных – это строительство современного морского порта на северо-востоке полуострова Ямал.
А это что за чудо века? Можете подробнее рассказать?
Этому порту суждено стать фундаментом для разработки месторождений Ямала и Обской губы, ключевым элементом проекта Ямал-СПГ, обеспечивающим круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, уже получившему название «Северный широтный ход». В этом году порт должен принять первые танкеры, перевозчики сжиженного природного газа. Приведу сказанное о значении работ по освоению этого полуострова президентом Путиным. Ямал – это такое место, откуда одинаковое расстояние как до Парижа, так и до Пекина. Это очень удобная точка для транспортировки ресурсов и в азиатско-тихоокеанские страны, и в Европу, и в Северную Америку. Многопрофильный порт нужно использовать именно в таком широком качестве. Вот эти данные взяты из спецвыпуска «Ямал. Путь в Арктику», представленного на упомянутый арктический форум в Санкт-Петербурге. Хотелось бы поделиться с радиослушателями своим возбуждением при изучении этого выпуска. Ведь вот оно, предсказанное освоение северо-востока России. Вот где жизнь сейчас кипит.
А что такое для сегодняшней России Ямал?
Ямал – это наша отечественная кладовая газа. В округе добывается 80% российского газа, а суммарные ресурсы природного газа на территории округа составляют 147 триллионов кубических метров. Есть и нефть, но не в таких ураганных количествах. Из сказанного ясно, что с выходом порта Сабетта на полную производственную мощность мы освободимся от фактически континентальной блокады, которую мы ощущаем, когда Украина повышает платежи за транзит нашего газа в Европу, или современная власть Польши начинает строить запреты на сооружение второй нитки газопровода по дну Балтики в Европу, или повязанные членством в Европейском сообществе наши некогда младшие братушки-болгары вдруг разрывают соглашения о строительстве Южного потока, а перед каждым не напляшешься. Собят-то вот они, независимо свободные ворота в мировой простор, а не только в Европу.
Впечатляет. А что еще привезли наши гости на декабрьский 6-й международный форум? О чем еще шла речь?
Прекрасно изданный, представленный от Международной комиссии по геологическим картам, ее президентом, доктором Филиппе Росси, «Атлас геологических карт циркумполярной Арктики». Ну, он на английском языке. Это сокровищница сведений о физических полях всей области, ограниченной 60-й параллелью. Там и геосейсмические разрезы, и карты источников сейсмической активности океанического дна, карты тектонических глубин. Настоящее пиршество для геолога, но сколько научных организаций, сколько десятков, а то и сотен предельно сложных экспедиций стоит за этим роскошно изданным атласом.
А вот расскажите немного о работах на Северном шельфе, ведь именно с его нефтегазовыми кладовыми связаны наши надежды.
2 или 3 года назад я подробно рассказывал о борьбе представителей нашей страны в международных инстанциях за признание подводных структур хребта Ломоносова и поднятие Менделеева естественным продолжением геологических структур Северо-Восточной Сибири. Наша заявка, уточненная и дополненная новыми разведочными материалами, продолжает рассматриваться на международном уровне. Если она будет принята, мы получим право стать хозяевами и на Северном полюсе. А пока что реальные работы по добыче углеводородов с надводной платформы ведутся лишь на приразломном месторождении. Оно находится в Печорском море, южнее Новой Земли, которая напоминает очертаниями сапог. Приразломное к югу от носка этого сапожка. Но морское дно там на глубине не более 20 метров. Шельф. Добыча нефти с морской платформы началась там в апреле 2014 года. Объем ежегодной добычи – первые десятки миллионов тонн. Однако сейчас добыча немного замедлилась.
А почему? Нет необходимости или средств не хватает?
Нет, по иной причине. Хоть права на разведку принадлежат нашим нефтедобывающим гигантам, кое-что зависит и от иностранных компаний, участников совместных работ. Но введенные Америкой санкции ограничили, не могу сказать полностью запретили, их участие в работах именно на Северном нашем шельфе. И в частности, поставку необходимых комплектующих изделий для комплекса морского бурения. И я в который раз вспоминаю свой единственный разговор с Егором Тимуровичем Гайдаром. «Почему вы закрыли отраслевую науку?» – спрашивал я. «В частности, геофизическое приборостроение». «А вам дешевле купить аппаратуру за рубежом», – ласково отвечал мне Гайдар. Настолько у этой команды либералов была велика уверенность, что нас радостно интегрируют в западное сообщество и будут продавать нам все, чего мы только пожелаем. Не могу объяснить, какое затмение нашло тогда на многочисленную группу соратников Гайдара, безусловно, не глупых и весьма сведущих людей. Для меня это загадка того же свойства, что и февральский обморок 1917-го нашей государственной военной бюрократии. Но подытожим сказанное о делах земных, в буквальном смысле связанных с разведкой и освоением недр. Ввод в действие Мессояхской углеводородной группы месторождений, строительство порта Сабетта и налаживание производства сжиженного газа, наращивание добычи золота и высокий уровень алмазообеспеченности страны – все это значит, что наши люди в сложнейших северных условиях делают дело.
Но, признаем, эти работы в большинстве своем все же реализация сделанного геологами России 20-го, прежнего века. Имена лучших можно найти в специальных биографических справочниках.
Вот поэтому я и приготовил к финалу нашей праздничной передачи 2 коротких рассказа о бесспорных героях, сделавших чрезвычайно много для разведки и добычи наших природных ресурсов.
ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами, выньи провода в сумерках города. Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети.
Биография как история.
Первое имя уже уходит из памяти не только сограждан, но и многоопытных специалистов. Но именно это имя я выбрал для сегодняшней передачи, в которой рассказывалось преимущественно о том, как найденные нашими геологами богатства недр добываются и притворяются в готовый промышленный продукт.
И какие же это имена?
Первое имя Сабита Атаевича Аруджева, выпускника Азербайджанского института нефтяного хозяйства, доктора технических наук, дважды лауреата Сталинской премии, выдающегося организатора нефтегазовой индустрии, при котором эта отрасль народного хозяйства и выдвинулась на первое по значимости место в экономике СССР. Нынче мы отмечаем 31 мая, 105-летие со дня его рождения. Сухие факты. В 1965 году он стал первым заместителем министра нефтедобывающей промышленности, ключевой фигурой министерства. Два числа для сопоставления. В 1938 году наша страна, СССР, добывала всего 30 миллионов тонн нефти. В 1965 году 243 миллиона тонн. При Аруджеве, ключевой фигуре министерства, за 15 лет, в 1980 году, объем добычи нефти составил 603 миллиона тонн. Аруджев умер в 1981 году, и за 15 лет его работы прирост добычи достиг 360 миллионов тонн. Но это лишь часть его заслуг. В 1972 году он был назначен на должность министра газовой промышленности. Вот при ком создавался наш до сих пор наращивающий объемы производственный комплекс добычи газа. Министерство осваивало найденные месторождения, а не занималось распределением лицензий на их освоение, как при министре природных ресурсов Российской Федерации до 2004 года Виталии Артюхове. Не примену упомянуть, что все это без использования заслонивших ныне весь белый свет информационных технологий. Может быть, кто-нибудь еще и помнит, что первый, но не слишком удачный персональный компьютер «Искра 1256» был выпущен у нас на производстве в Курске в 1979 году. Аруджев не высокопоставленный чиновник, как ныне, но еще и ученый, Возьмите только перечень его научных, сугубо специальных работ.
Вот давайте с числами притормозим, остановимся. А где проходили выучку такие ученые, организаторы производства? Ведь это очень сложная профессия.
Это кадры так называемой мобилизационной экономики. Их школа – работа на износ, на объектах, а не в поездках на экономические форумы в Давос. Приведу выдержку из воспоминаний другого гиганта из той же мобилизационной экономики Николая Константиновича Байбакова, многолетнего председателя Госплана СССР, чтобы все поняли, в каком силовом поле проходила их жизнь. Раскроем книгу его, Байбакова, воспоминаний «От Сталина до Ельцина». Война, 1942 год. Читаем. «В один из жарких июльских дней меня вызвал в Кремль Сталин. Неторопливо пожал мне руку, взглянул на меня спокойно и просто, негромким, вполне будничным голосом проговорил: «Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам». И чуть ужесточив голос, Сталин добавил: «Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем». Я до сих пор помню голос, хоть и спокойный, но требовательный. Его глуховатый тембр, твердый кавказский акцент. Сталин не спеша прошелся туда-сюда вдоль стола и после некоторой паузы добавил: «Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем». К этой выдержке из книги Байбакова добавлю, что именно в эти месяцы Оружев работал в Баку заместителем начальника Азнефтекомбината.
Действительно, непостижимые ресурсы таились в настоящих гражданах страны.
И второе имя, которое нужно назвать в нынешний день геолога. В сентябре минит 40 лет со дня кончины, случившейся еще до наступления пенсионного возраста, первооткрывателя первого отечественного месторождения алмазов Ларисы Анатольевны Попугаевой в девичестве Гринцевич, дочь партийного работника, расстрелянного, как и миллионы других «врагов народа» в кавычках, в 1937 году. Именно ей, выпускнице геологического факультета Ленинградского университета, выпал жребий прославиться небывалой значимости открытия. Ну, должен дать профессиональную справку. Поиски алмазов в СССР велись с 1938 года, и лишь 21 августа 1954 года Попугаева нашла то, что нужно было найти. Не отдельные крошечные алмазинки, они попадались в Якутии и раньше, почти каждый год, а то, что называют шлейфом кимберлитовых трубок, первая из которых получила название «зорница», выдающая драгоценный минерал и ныне, 62 года спустя. Сейчас, конечно, найдется немало хвалебных публикаций, даже посвященных ей и ее открытию стихов, а я хочу вспомнить, как мне довелось узнать тогда же, осенью 54-го, об этом событии.
По радио услышали или в «Ленинградской правде» прочитали?
Нет. Услышал в коротком, без окон, коридоре второго этажа здания 12 коллегий, ведущем к Петровскому залу и лестнице к выходу на набережную. Я тогда был первокурсником геологического факультета, стоял в перерыве между лекционными часами, и подошедшая к нам ассистент кафедры общей геологии Анастасия Игнатьевна Лебедева, ведущая у нас практикум, стала рассказывать, как к ней на кафедру только что заходила Лариса Попугаева, вернувшаяся с полевого сезона. Я запомнил лишь главное из услышанного тогда. «На пузе неделями ползали», – возбужденно повторяла ее слова Лебедева, – «на пузе ползали, Представим себе холодную и сырую землю осенней Якутии, дожди. Это не за компьютером сидеть и власть поругивать.
Увековечены заслуги Ларисы Попугаевой.
В Санкт-Петербурге память Ларисе Попугаевой увековечена мемориальной доской на фасаде здания средней школы номер 267, которую она закончила в 1941. Это дом на Подольской улице 2. В этом же доме жил композитор Дмитрий Шостакович, о чем свидетельствует другая мемориальная доска. Но среди улиц Семеновского полка эта улица особо отмечена связью с нашими знаменитыми современниками, согражданами особой судьбы. Третья, получившая вечную прописку на этой же четной стороне Подольской улицы, имени забвенной Лидии Клемент, которая жила в доме номер 26, а сквер между домами 20 и 26 на углу Клинского проспекта недавно назвали ее именем. Поистине мемориальная улица. Но главная память о Ларисе Попугаевой, конечно, в якутском городе алмазопромышленников Удачный, который получил свое название от алмазоносной трубки «Удачная». Там Ларисе Анатольевне воздвигнут двухметровый памятник из бронзы на постаменте из темно-розового гранита.
Она лауреат премии государственной. Удалось ей выдвинуться при жизни?
Максимум, чего ей удалось добиться, стать в 44 года кандидатом геолого-минералогических наук. В 70-е годы ученые степени не раздавались сотнями, как ныне. Конечно, это ее открытие не было успехом одиночки. Равную долю признательности заслуживают и работавшая на той же теме, старшая по должности, кстати, геолог Наталья Сарсацких, и открывшая в июне следующего 1955 года другую алмазоносную трубку «Мир» москвичка Екатерина Елагина. Но кто-то всегда оказывается первым. Хочу прочесть выдержку из приказа по союзному тресту номер 2, глав Урапсибгеология от 25 апреля 1955 года. За счет выделяемого центральной экспедицией фонда начальника премировать товарищей Сарсацких НН и Попугаеву ЛА месячными окладами. Тремя годами позже имена Попугаева и Сарсацких из списка представленных награждению Ленинской премии геологов вычеркнул лично министр геологии Петр Яковлевич Антропов. Резюме не требуется. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Каждый гражданин своего времени, каким бы оно ни было.
Вот уже целое десятилетие. Каждый год в эфир выходит передача автографа, посвященная Дню геолога. Ни одна из них не оказалась проходной. Наши радиослушатели неизменно узнают конкретные сведения с главного фронта событий, убеждающие в том, что отечественные геологи несут вахту достойно.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
Вы слушали передачу, посвященную Дню геолога. Автор – геофизик Георгий Васюточкин. Редактор и ведущая – Ольга Смирнова. Петербургский автограф. Всего вам доброго!